сухой гранат и полотенце с кружевной каймой. Давным-давно, теперь уж и не вспомню, в старой бане, в новом доме, в решетеле во соломе, когда я бабушкину люльку скрип-скрип качала, тут бы и сказочки начало. Да лев пришел, народ распугал, всяк от него, куда мог, убежал. Сидят по углам, спасаются. Тут пропел петушок, курочка снеслась, а сказка наша вот так началась. Далеко-далеко от наших мест жила в одной стране старушка с сыном. Старушка была добрая, работящая, а верзила сын лентяй-лентяем. Весь день лежит себе на кровати, сбоку на бок поворачивается да нежится. Никакой работе рук не прикладывает. Как есть пить захочет, так давай старушку погонять. «Мать, давай хлеба! Мать, неси воды!» Старушка ни в чем ему не перечила. Таково уж материнское сердце, что с ним поделаешь? Смирилась она со своей судьбой. Запросит молодой лентяй хлеба, она тут же замешивает тесто, разводит огонь, хлеб печет, сыну подает. Запросит воды, она бежит к источнику, набирает в глиняный кувшин свежей воды, подает ему в белые руки. «Пей, сыночек, на здоровье! Ешь, сыночек, на здоровье!» В каждой стране бывает свой глава-правитель. Вот и в той стране, где жили старушка и сын лентяй, был падишах, а у него была дочь. Только с того дня, как дочь родилась, все дела у падишаха пошли в криви-вкось. За что не возьмется, все не ладится. И решил падишах, что все его неудачи из-за дочери. «Нет у меня сына, — горюет он, — некого будет на трон посадить, а от дочери только и жди беды. Чуть оставишь мне без надзора, тут же к барабанщику или к зурнисту сбежит. И доброго слова от дочери не дождешься, а если и дойдет оно, то не вовремя». Так говорил падишах, и день ото дня все больше сокрушался, все больше терял надежду на то, что дела его поправятся. И вот однажды он решил: «Лучше мне прогнать эту девчонку, пусть потом жалеть и страдать буду, зато дела пойдут на лад». Недаром говорят, материнское сердце из мягкого теста, отцовское сердце из камня. Одно вздуется, да быстро осядет, а другое не дрогнет, как есть камень. Вот на рассвете разбудил отец падишах свою дочь, сунул ей в руки узелок и приказал: «Уходи, куда знаешь, чтоб глаза мои больше тебя не видели», и выгнал ее на улицу. Девочки народ нежный, хрупкий, как лиловые гвоздики в цветочных горшках. Чуть ветерок подул, они уже зябнут, чахнут. Дождь ли пошел, сидят слезы льют. Всплакнула дочь падишаха: «Голова ты моя, головушка, горемычная и счастливая, видно, такая моя доля горькая, по белу свету скитаться». И пошла, куда глаза глядят, с камнем на сердце. Шла, шла, видит, у дороги лачушка стоит. Свернула девушка к ней, подошла к двери, постучала, послушался старушкин голос: «Кто там? Добро пожаловать!» «Спасибо, бабушка!» — сняла дочь падишаха верхнюю одежду, шагнула в уголок и села. Прошло немного времени, и проснулся старушкин сын, тот самый ленивец. Два раза потянулся, пять раз зевнул. Потом говорит: «Мать, я проголодался, дай мне хлеба!» Дочь падишаха глянула, хлеб у самого его изголовья лежит. «Только руку протянуть, бери да ешь!» Рассердилась она, схватила старушкину палку и ну парня охаживает. «Ах ты, лодырь, невежа, хлеб рядом лежит, встань и возьми, и за водой живо беги!» С ленивцем в жизни такого не случалось. Он с перепугу и сделал все, как девушка велела. Стал он постепенно привыкать к порядку. Сначала мелкие дела делал, а потом втянулся, научился всякую работу работать. Жил в той округе главный караванщик. Водил он караван верблюдов из страны в страну и тем зарабатывал себе на жизнь. Привела старушка к нему сына и стала упрашивать: «Возьми его в услужение, век тебя буду благодарить. Три рта у нас в доме, муж мой, кормилицу, умер, нечем нам жить». «Хорошо, — говорит караванщик, — беру я твоего сына в услужение. Отправится он со мной в путь, караван уж готов. Живым-здоровым уходит, таким же и назад вернется». «Счастливого пути, счастливого возвращения, сынок!» — молвила старушка. Навьючили погонщики верблюдов, выстроили их вереницей, и караван отправился в путь. Колокольчик на первом верблюде вызванивает: «Деньбом, добро везем! Деньбом, добро везем!» На втором верблюде колокольчик спрашивает: «Дили-дали, где взяли? Дили-дали, где взяли?» А третий колокольчик отвечает: «Там-сям, по мелочам, там-сям, по мелочам». Так они шли день и ночь, день и ночь. Давно уже остались позади деревья, зеленые травы, бурливые реки. Ступил караван в бескрайнюю пустыню. Ни травинки, ни деревца, лишь песок раскаленный, да солнце пожаром полыхает. Кончилась у каравана вода. Опустели бурдюки. Под вечер показались на пути две финиковые пальмы, а под ними колодец. Бросились к воде путники, но оказалось, что ушла из колодца вода. Что делать? Думали, гадали и решили спуститься вниз на веревке, расчистить родник на дне. А кто же будет спускаться? Конечно, старушкин сын. Он молодой, сильный да ловкий. Обвязали юношу веревкой и давай опускать. Веревка разматывается, уж скоро кончится, одна все нет. Наконец коснулся он ногами земли, присел на дно колодца, начал песок раскапывать, источник песка. И вдруг застыл в изумлении, привиделся ему вдали огонек. Смотрит огонек все ближе, ближе, и превратился, наконец, в седобородого старика. «Что ты тут ищешь, сынок?» «Источник ищу, дедушка. Попали мы в пустыню, погибаем от жажды». Много людей спускалось в этот колодец, но ни один из них не добирался сюда. Все возвращались с полпути. «А ты, похоже, храбрый юноша, ничего не испугался. Пожалуй, следует тебя наградить за это. Вот тебе гранат и полотенце с кружевной каймой. Возьми и отнеси домой». Отдал старик свои подарки и тут же исчез. А юноша быстро нашел родник, расчистил его, сделал углубление, и из него с шумом вырвалась вода. Дернул он веревку, подал знак, чтобы скорее вытаскивали, и выбрался наверх. Пока верблюды и караванщики утоляли жажду и отдыхали, юноша поспешил отнести подарки домой. Прибежал, ищет мать, а ее нет нигде. Видит парень, дочь падишаха сидит возле дома на солнышке, вышивает шелковыми нитками. Просит он девушку: «Вот дали мне подарки, да боюсь обронить их в дороге, положи их куда-нибудь, сохрани до моего возвращения». Вручил он девушке высохший гранат и полотенце с кружевной каймой, а сам бегом караван догонять. Пока юноша путешествует с караваном по горам да пустыням, расскажу, что стало с дочерью падишаха. Только старушкин сын отдал ей гранат, она подумала: «Съем-ка я его, а тут не хочется». Вкусила на кожуру, и вдруг гранат с треском раскололся пополам, и посыпались из него жемчуга и алмазы. Вскрикнула дочь падишаха: «Что же это за гранат такой? Из него же жемчуга и алмазы сыплются. Надо скорее собрать их, обменять на деньги и построить дворец». Расстелила она полотенце с кружевной каймой, чтобы собрать из него жемчуга и алмазы. Да не успела опомниться, как вышли из полотенца сотни воинов в доспехах, в дорогих одеждах и все на серых конях. А впереди усатый военачальник. Поклонился он дочери падишаха. «Приказывай, повелительница, мои воины все выполнят с первого раза. Прикажешь убрать – уберут, прикажешь побить – побьют». «Ничего не надо убирать, никого не надо избивать», – распорядилась дочь падишаха. «Возьмите эти жемчуга и алмазы, отнесите их в город и продайте, потом вернитесь сюда и на вырученные деньги постройте дворец». «Слушаю и повинуюсь», – поклонился усатый военачальник. Сели воины на кони, прискакали в город, продали жемчуга и алмазы и вернулись назад. Сняли доспехи, засучили рукава и принялись за работу. Говорят, самые трудолюбивые существа в мире – муравьи и пчелы. Думаю, и они позавидовали бы такой работе. Выстроили воины дворец всем на диво. Кто увидит его, так и застынет с пальцем во рту. Кто услышит, покой потеряет, только о том и будет мечтать, как бы его повидать. Кончилась работа, старушка с дочерью падишаха перебралась из своей ветхой лачушки во дворец и стали там жить, поживать в радости и счастье. Все хорошо, что хорошо кончается. Но что же стало с нашим юношей, который раньше был ленивцем? Дошел караван до места. Разгрузили верблюдов, взяли новые товары и домой направились. Ровно через 9 месяцев и 10 дней вернулся караван в свою страну. Главный караванщик отсчитал юноше несколько монет и сказал: «Вот твой заработок, иди теперь домой». Обрадовался юноша, прибежал к своей лачуге, громко окликнул: «Матушка, матушка, я вернулся и деньги принес!» «Недаром, — говорят, — от странствующих, уйдешь и не вернешься, а если и вернешься, то прежнего уже не найдешь!» «Матушка, матушка, — зовет юноша, — где ты?» Ни материнского голоса в ответ, ни голоса дочки падишаха, которую когда-то пустили в дом. Прислонился юноша к запертой двери, охватили его черные мысли. «Бедная, несчастная моя матушка не вынесла разлуки со мной, умерла». Вдруг откуда ни возьмись, появились воины в доспехах и дорогих одеждах. Не успел юноша спросить, кто они такие, откуда взялись, как схватили его под руки, повели прямо в баню. Передали с рук в руки банщика. Те 40 раз его намылили, 40 водами справа-слева окатили, оттерли, отмыли до белизны. Потом нарядили, подпоясали, золотом, серебром украсили и к двери подвели. А за дверью встречают его музыканты и танцовщицы. Да так складно играют, так плавно танцуют, ай да праздник! С музыкой и весельем проводили юношу до дворца. Вышли ему навстречу матушка и дочь падишаха. Взяли его под руки, привели к трону и говорят: «Вот тебе дворец, вот тебе воины. Садись на трон и управляй. Теперь ты падишах». Стал юноша падишахом. Матушка у него по правую руку, дочь падишаха по левую. Так в счастье и согласии управляли они и жителями страны своей, и воинами.